Всем привет! Вы слушаете подкаст «Президентские истории». С вами, как всегда, Ксения Туркова, Алекс Григорьев. Привет!
Привет!
Но мы сегодня на фоне протестов в Беларуси, которые вот уже больше месяца идут и не собираются, в общем, прекращаться, решили поговорить о том, как американские президенты реагировали на массовые акции протеста и на революции в постсоветских странах. Ну вот самый свежий пример, как отреагировал Трамп на события в Беларуси. Он сначала никак не реагировал, ничего не говорил. И вообще Беларусь поначалу даже не появлялась в выпусках новостей и на страницах газет. Только спустя какое-то время на первых полосах действительно появилась эта тема. Так вот, Трамп тоже спустя какое-то время, я уже не помню, но довольно значительное, он написал в Твиттере: «В Беларуси ужасная ситуация». Ну, собственно, на этом его комментарий по поводу происходящего и закончился. А вообще, кого бы ты отметил в плане вот именно реагирования на того, что происходило в постсоветских странах в последние годы?
Ну, надо сказать, что в этом плане президенты всегда очень инерционны. Они исходят из того, что лучше промолчать и подождать, чем закончится кризис. Где-то происходит далеко. По большому счету, американских избирателей вот эти волнения, демонстрации, протесты, выборы в других странах привлекают намного меньше, чем перспективы урожая кукурузы или уровень безработицы. Местные американские новости. Поэтому президенты ждут, что там где-то срастется или не срастется. В этом плане они рассчитывают на работу Госдепартамента США. Госдепартамент запрашивает послов и экспертов. Идет долгое обсуждение, идет зондаж ситуации, что же все-таки происходит, каковы причины волнений, каковы перспективы того или иного недовольства, которое в той или иной стране возникло. То есть все это очень долгая история. В принципе, Америка в этом плане совершенно не отличается от всех остальных государств мира. Да? Вот если что-то рядом с Соединенными Штатами, там, вероятно, будет что-то побыстрее. А где-то на другом конце земного шара, что в Гонконге, что в Венесуэле, что в Таиланде, что там арабская весна какая-то. Все вот эти волнения, они президенту предпочитают чуть-чуть подождать, потому что в этой ситуации нанести ущерб собственной стране принятием каких-то скороспелых решений намного больше шансов на то, что в спешке можно принять и сказать что-то правильное. Бывают, конечно, какие-то исключения, но в целом это происходит именно так.
Но, тем не менее, в России-то говорят, что как раз все эти революции и инспирированы были Соединенными Штатами, а ты говоришь, что вот так инерционно реагируют президенты.
Ну, сложно инспирировать что-то. Но любой человек, который немного знает, как работает Вашингтон, он понимает, что сложно в этих условиях что-то такое вот организовать, даже если очень хочется. Я напомню ситуацию с кризисом в Венесуэле, когда президент Трамп поддержал временного президента страны. Россия, как мы помним, поддерживала Мадуро. США и многие другие государства не признают его законным правителем Венесуэлы. Были предприняты несколько шагов президентом Трампом в этом направлении в поддержку венесуэльской демократической оппозиции. Но в итоге это ни к чему не привело, несмотря на то, что был даже назначен специальный представитель Белого дома по Венесуэле. Никаких вот инвестиций, потому что в свое время, это уже много десятилетий назад, после всех этих историй с Кубой, США отказались от практики тайного поддержания тех или иных сил в любом другом государстве мира. То есть они могут выражать словесную поддержку каким-то чаяниям народа или каких-то политических сил в другом государстве, но стараются самостоятельно туда не влезать. Последний пример – это вот история с Сирией. США поддерживали какие-то силы демократической сирийской оппозиции без всякого успеха при Обаме. Потом при Трампе эта история была более-менее полностью свернута. Курдов как-то поддержали и оставили, когда они добили остатки ИГИЛа. И все. Тем более в нынешней администрации нет никакой особой воли влезать в какие-то кризисы на другом конце земного шара с неясными последствиями. Но, в принципе, другая ситуация была в эпоху Холодной войны, когда было понятно, кто, собственно, противник Соединенных Штатов, и что любой протест на территории противника – это потенциальные силы, которые заинтересованы в союзе с Соединенными Штатами и Западом в целом, и, соответственно, поддержка любого протеста приобретала некую такую идеологическую основу. Да? То есть те, кто против коммунистов, это наши друзья по определению. Холодная война закончилась, мир стал намного более сложным, противоречивым и неясным, поэтому каждый конкретный кризис анализируется, делаются иногда самые разные выводы, и последствия бывают самыми разными. Вот я уже упоминал «Арабскую весну». То есть, когда все началось, администрация долгое время молчала и не понимала вообще, что происходит. Потом администрация Обамы высказалась в поддержку демократических всех этих протестов в арабских странах, потому что их мишенями были малоприятные личности, хотя многие из них были долговременными союзниками США в регионе. Потом был сделан вывод, что вот посмотрите, вот была Аль-Каида, все эти прочие ужасные террористы, которые пытались изменить мир, а вот теперь мирные арабские демонстранты демонстрируют, что арабский мир готов к демократии. А потом как-то там все, в большинстве государств свернулось. Вернулись, если не диктатуры, что-то очень похоже на диктатуру, режимы похожи на старые режимы. И тема потихонечку умерла. Да? То есть это была достаточно скороспелая или не очень точная оценка ситуации с Соединенными Штатами. Был знаменитый пример с Майданом, где высокопоставленная представительница Госдепартамента США приехала и раздавала печеньки, которые до сих пор все цитируют. Но, по большому счету, на этом вся поддержка-то и закончилась. Да? То есть, кроме печенек, Майдан ничего не получил от Соединенных Штатов, за исключением того, что была практически немедленно признана новая власть в Украине. Ну и все.
Но, тем не менее, в принципе, вот эти все революции, которые были на территории постсоветских стран, революция роз в Грузии и оранжевая революция, которая в 2004 году была в Украине, и тюльпановая революция в Киргизии, их так или иначе поддерживали. Я имею в виду на словах, там не на словах, но, по крайней мере, в риторике всегда была поддержка протестующих, и это расценивалось как борьба за демократию, за свободу и как движение некое вперед.
Ну да, потому что протестующие выступали там не против чего-то непонятного, они выступали против совершенно конкретных ярств, которые всем известны. Против коррупции, против подтасованных выборов, против зажима свобод самых разных, против там диктатуры, которая в том или ином государстве сложилась. Да? То есть, в принципе, выходили на улицу люди, которых иным образом донести свои чаяния до собственной власти было никак невозможно. Это сейчас же происходит в Беларуси. Да? В Беларуси никогда никаких особых волнений не было там, за последние годы. Да? Но вот здесь вот Лукашенко настолько уж откровенно и нагло подтасовал все результаты выборов, там, посадив оппозиционных кандидатов. В общем, сделал все, чтобы гарантировать себе избрание, сделал это настолько нагло и бездарно, что это уже и белорусов это возмутило. Понятно, что люди выходят на улицы, их бьют, пытают, насилуют. Это страшная история, которая доходит из Беларуси, что они выходят это не потому, что их кто-то платит. Они выходят потому, что оскорблено их человеческое достоинство. Потому что они почувствовали, что их вот банально нагло обманывает собственный правитель. Это очевидно, и в этой ситуации Соединенные Штаты обычно выступают в поддержку, потому что позиция Вашингтона, и не только Вашингтона, понятно, на чьей стороне правда, такая большая правда. Правда не в том, чтобы сохранить в стране стабильность и власть какого-то диктатора, а правда в том, чтобы народ получил ту власть, которую он хочет получить. И те выборы, которые он рассчитывает получить. Вот и все.
Но почему в таком случае, как ты думаешь, Трамп не высказывается особо по ситуации в Беларуси? Вот кроме того, что он написал, что там ситуация ужасная, он ведь ничего так особенно не говорил подробно.
Ничего особо не выступал по поводу и Гонконга, потому что кроме желания помогать борьбе за свободу, хотя к этому относится очень негативно, судя по его речам, об этом говорил в инаугурационной речи, что США не будут советовать другим странам, какой строй у них устраивать. Это был явный отход от долговременной политики США, которая все-таки всегда выступает в поддержку демократии, а не диктатуры. У Трампа ситуация сложилась следующая. Вот он поддержал венесуэльский протест, а результатов он никаких не получил. А сейчас, в эпоху выборов, сколько белорусских избирателей в Соединенных Штатах? Их ничтожно мало. Была бы большая община, там вот можно было бы на этом поле играть, как президенты традиционно борются за голоса кубинской общины. То есть вот таких влиятельных диаспор, которые могут и предоставить и деньги, и голоса, Ну, белорусов в США мало, сочувствующих им очень мало, поэтому что там на них разбазариваться? Тут есть более важные задачи, более серьезные ставки.
А вот, между прочим, в Грузии после революции Рос даже назвали улицу именем Джорджа Буша в Тбилиси. Но, правда, там были противоречия по поводу этой улицы и дискуссии, даже акции протеста, там что-то черной краской обливали вывеску с изображением бывшего президента США. Но вот, тем не менее, даже улицу назвали именем американского президента.
Это всегда приятно. Я не знаю. Вероятно, грузинский народ знает, кто его самый большой друг. Но Буш действительно поддерживал Грузию. Во всяком случае, сделал достаточно много для того, чтобы вот эта война августовская не закончилась взятием Тбилиси, что все предрекали.
Да, но это ты имеешь в виду уже войну между Грузией и Россией, а не революцию Рос.
Да, но я не знаю, когда в честь него назвали улицу. Поэтому тут я только могу гадать, честно.
А улицу назвали именно после революции, да. Ну, значит, если говорить об Обаме, то он после революции достоинства в Украине, то есть Евромайдана, победы Евромайдана, его администрация ввела визовые санкции против 20 украинских чиновников, которых считали ответственными за силовой разгон протестующих или причастными каким-то образом к этому разгону. То есть какие-то были конкретные меры со стороны Вашингтона в поддержку протестующих.
Ну, вот сейчас вот тоже была группа сенаторов, которые предлагают ввести санкции в отношении белорусских силовиков и чиновников, которые занимаются вот этими ужасами и непотребствами. По большому счету, санкции – это, вот при всем значении этого слова, это ритуальный шаг. Потому что мало когда они помогают что-то сделать всерьез. Это в значительной степени имитация, демонстрация каких-то намерений, демонстрация серьезности того, что США негативно относятся к тому или иному действию того или иного государства. Вот мы вводим санкции не потому, что чтобы вот реально заставить этих людей изменить свои действия. Мы просто покажем, что нам это не нравится. Нам это серьезно не нравится по ряду объективных причин. То есть, когда белорусские санкции будут введены, а я могу уже предсказать, что, скорее всего, они действительно станут реальностью, у США в этом плане будут не одиноки. Некоторые санкции уже введены со стороны государств соседей с Беларусью. Наверное, последует и Европейский Союз. То есть, это будет такая международная кампания, демонстрирующая неприятие режима Лукашенко, неприятие того, как этот режим подавляет совершенно мирные протесты, которые не связаны, там ни одного стекла никогда не было разбито. Это удивительное, мирное, очень достойное выражение общественного недовольства. Тем не менее, этот режим не находит другого способа вступить с собственными гражданами в диалог, кроме как с помощью резиновых дубинок.
А если взглянуть в историю, в историю куда-то подальше, были какие-то массовые волнения в других странах, на которые реагировали американские лидеры?
Обычно происходило все примерно так же. Как правило, эти волнения заставали Соединенные Штаты врасплох, потому что, это стыдно сказать, но та история американской разведки, которая рассекречена, пока примерно в 80% случаев разведка не предупреждала о возможности. Либо она предупреждала, но с достаточно невысокой степенью уверенности. То есть даже, условно говоря, если президент и Госдепартамент знали о том, что что-то вот такое бурлит в каком-то государстве, им очень сложно принять решение. Потому что речь идет о том, что на кону стоят отношения с государством, у которого есть легитимная власть по определению. Условно говоря, тот самый президент, против которого выступает огромная часть населения его собственной страны, он официально признан Соединенными Штатами Америки. Есть там дипломатические отношения на уровне посольств или каких-то там иных более низкого уровня. Есть там какие-то торговые и прочие международные связи. И мы должны рисковать этим, делая ставку на что-то, результат, которого мы не знаем. Мы не знаем, кто эти люди, мы не знаем, какую политику они начнут проводить, если они придут к власти. Мы не знаем, чего от этого протеста ожидать. И главное, победит ли этот протест. Потому что любое государство предпочитает договариваться с победителем. Тот, у кого власть, тот и победитель. Пока протестующие не получили власть, они только протестующие. К ним можно относиться с какой угодно симпатией, но делать на них ставку преждевременно. Это я говорю как адепт такой реальной политики. Да? То есть давайте договариваться с тем, что есть на самом деле, а не с тем, что хотелось бы. И, кроме того, есть такая большая проблема, что в очень многих случаях, даже после успеха протестов, государство и политика этого государства меняется мало либо вообще не меняется. Ну, можно посмотреть, там, например, Кыргызстан, например, что там происходило после всех этих протестов массовых. Да и на Украину можно посмотреть.
Но если возвращаться к Беларуси, я думаю, что высказывания о Беларуси, ну, их и так немного, но их будет, наверное, еще меньше становиться по мере приближения к американским выборам, потому что тут уж будет не до того. Или в каком-то смысле Беларусь может стать, ну, индикатором для того или иного кандидата, да, индикатором того, какие у него ценности.
Здесь очень много зависит от Лукашенко. Если Лукашенко действительно начнет подавлять протесты железной рукой и прольется много крови, то этот фактор может сыграть достаточно большую роль даже на американских выборах. Потому что американцы очень не любят, когда мирных демонстрантов расстреливают из пулеметов. Да, это уж совершенно очевидно. Диктатура против народа, который имеет право на протест и право на восстание. Это вот основа основ американского государства. Американцы привыкли противостоять. Они знают, что они имеют право на протест, что это государство никогда не менялось без протестов. Это нормально, по большому счету, для любого государства. Если власть не меняется по собственной инициативе, то граждане выходят на улицы и требуют, чтобы власть сменилась.
То есть в какой-то момент будет просто стыдно не высказаться по определенной теме?
Совершенно верно. Да. Вот это может оказаться тем вот как бы серьезным фактором, который повлияет на американский выбор. Но это будет серьезный фактор, но ни в коем случае не решающий фактор, потому что внешняя политика для американских выборов, она, как правило, намного менее важна, чем внутренняя политика. Это известно, это аксиома.
На этом закончим. Будем следить за тем, как развиваются события. И все-таки будем надеяться на то, что останется все максимально в каком-то мирном русле, и люди не пострадают. Алекс Григорьев, Ксения Туркова. Это была программа «Президентские истории». Слушайте нас, не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Счастливо.
До свидания.